Глава 4. Лахман дал мне адрес Гарри Кана. О легендарных подвигах Кана я слышал еще во Франции. В качестве испанского консула он появился в Провансе, когда немецкая оккупация этого края формально окончилась, и власть перешла к созданному Гитлером правительству в Виши, которое с каждым днем все снисходительнее взирало на бесчинство немцев. И вот в один прекрасный день Кан возник в Провансе под именем Рауля Тенье с испанским дипломатическим паспортом в кармане. Никто не знал, откуда у него этот паспорт. По одной версии, документы у него были французские, с испанским штампом, удостоверяющим, что Кан — вице-консул в Бордо. Другие, наоборот, утверждали, будто видели паспорт Кана и будто этот паспорт испанский. Сам Кан загадочно молчал, зато он действовал. У него была машина с дипломатическим флажком на радиаторе, элегантные костюмы и, вдобавок, хладнокровие, доходившее до наглости. Он держал себя настолько блестяще, что даже сами эмигранты уверовали, будто все у него в порядке. Хотя в действительности все было, видимо, не в порядке. Кан свободно ездил по стране. Самое пикантное заключалось в том, что он путешествовал как представитель другого фашистского диктатора, а тот не имел об этом ни малейшего понятия. Скоро Кан стал сказочным героем, творившим добрые дела. Дипломатический флажок на машине отчасти защищал Кана. А когда его задерживали эсэсовские патрули или немецкие солдаты, он тут же кидался в атаку. И немцы быстро шли на попятную, боясь получить взбучку от начальства. Кан хорошо усвоил, что нацистам импонирует грубость, и за словом в карман не лез. При любой фашистской диктатуре страх и неуверенность царят даже в рядах самих фашистов, особенно если они люди подневольные, так как понятие права становится чисто субъективным и, следовательно, может быть обращено против любого бесправного индивидуума, коль скоро его поступки перестают соответствовать меняющимся установкам. Кан играл на трусости фашистов, ибо знал, что трусость в соединении с жестокостью как раз и является логическим следствием любой тирании. Он был связан с движением сопротивления. По всей видимости, именно подпольщики снабдили его деньгами и машиной, а главное — бензином. Бензина Кану всегда хватало, хотя в то время он был чрезвычайно дефицитен. Кан развозил листовки и первые подпольные газеты, двухполосные листки небольшого формата. Мне был известен такой случай. Однажды немецкий патруль остановил Кана, чтобы обыскать его машину, которая, как на грех, была набита нелегальной литературой. Но Кан поднял такой скандал, что немцы спешно ретировались. Можно было подумать, что они схватились за хвост гадюку. Однако на этом Кан не успокоился. Он погнался за солдатами и пожаловался на них в ближайшей комендатуре, предварительно избавившись, правда, от опасной литературы. Кан добился того, что немецкий офицер извинился перед ним за бестолковость своих подчиненных. Утихомирившись, Кан покинул комендатуру, попрощался, как положено, фалангисту, и в ответ услышал бодрое «Хайль Гитлер». А немного погодя он обнаружил, что в машине у него все еще лежат две пачки листовок. Иногда у Кана появлялись незаполненные испанские паспорта. Благодаря им он спас жизнь многим эмигрантам. Они смогли перейти границу и скрыться в Пиренеях. Это были люди, которых разыскивала гестапо. Кану удавалось долгое время прятать своих подопечных во французских монастырях, а потом при первой необходимости эвакуировать. Я сам знаю два случая, когда Кан сумел предотвратить насильственное возвращение эмигрантов в Германию. В первом случае он внушил немецкому фельдфебелю, что Испания особо заинтересована в данном лице. Этот человек, где свободно владеет языками, и поэтому его хотят использовать в качестве испанского резидента в Англии. Во втором случае Кан действовал с помощью коньяка и рома, а потом стал угрожать охране, что донесет на нее, обвинив во взяточничестве. Когда Кан исчез с горизонта, среди эмигрантов распространились самые мрачные слухи, все каркали наперебой. Ведь каждый эмигрант понимал, что эта война в одиночку может кончиться для Кана только гибелью. День ото дня он становился все бесстрашней и бесстрашней. Казалось, он бросал вызов судьбе. А потом вдруг наступила тишина. Я считал, что нацисты уже давно забили Кана насмерть в концлагере или подвесили его на крюке, подобно тому, как мясники подвешивают освежеванные туши, пока не услышал от Лахмана, что Кану тоже удалось бежать. Я нашел его в магазине, где по радио транслировали речь президента Рузвельта. Сквозь раскрытые двери на улицу доносился оглушительный шум. Перед витриной столпились люди и слушали речь. Я попытался заговорить с Каном. Это было невозможно, пришлось бы перекричать радио. Мы могли объясняться только знаками. Он с сожалением пожал плечами, указал пальцем на репродуктор и на народ за стеклами витрины. И улыбнулся. Я понял, для Кана было важно, что люди слушали Рузвельта. Да и сам он не желал пропускать из-за меня эту речь. Я сел у витрины, вытащил сигарету и начал слушать. Кан был хрупкий, темноволосый человек с большими черными горящими глазами. Он был молод, не старше 30. Глядя на него, никто не сказал бы, что это смельчак, долгие годы игравший с огнем. Скорее, он походил на поэта. Настолько задумчивым и в то же время открытым было это лицо. Рембо и Вийон, впрочем, тоже были поэтами. А то, что совершал Кан, могло прийти в голову только поэту. Громкоговоритель внезапно умолк. «Извините», — сказал Кан. «Я хотел дослушать речь до конца. Вы видели людей на улице? Часть из них с радостью прикончила бы президента. У него много врагов. Они утверждают, что Рузвельт вовлек Америку в войну и что он несет ответственность за американские потери». «В Европе?» «Не только в Европе, но и на Тихом океане. Там, впрочем, японцы сняли с него ответственность». Кан взглянул на меня внимательней. «По-моему, мы уже где-то встречались. Может, во Франции?» Я рассказал ему о моих бедах. «Когда вам надо убираться?» — спросил он.
«Через 2 недели».
«Куда?»
«Понятия не имею».
«В Мексику», — сказал он. «Или в Канаду. В Мексику проще. Тамошнее правительство более дружелюбно. Оно принимало даже испанских беженцев. Надо запросить посольство. Какие у вас документы?» Я ответил. Он улыбнулся, и улыбка преобразила его лицо. «Все то же самое», — пробормотал он. «Хотите сохранить этот паспорт? Иначе нельзя. Он мой единственный документ. Если я признаю, что паспорт чужой, меня посадят в тюрьму». «Может, и не посадят. Но польза это вам не принесет. Что вы делаете сегодня вечером? Заняты?»
«Нет, конечно».
«Зайдите за мной 9:00. Нам понадобится помощь. И здесь есть такой дом, где мы ее получим».